Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается. Тема, вновь мы обращаемся к ней, это цикловая передача «Академисты. Неизвестные страницы русской культуры». Я вам представляю участника нашей сегодняшней передачи. Это Марьяна Анатольевна Ершова, кандидат философских наук. Марьяна Анатольевна, здравствуйте. Продолжаем разговор о философах.
Добрый день. Да. Добрый день, Валентина Добрый Федоровна. День. Здравствуйте всем радиослушателям. Да, мы с вами продолжаем разговор об этих людях. Многие из них
малоизвестны
или неизвестны вообще широкой публике. Но именно о тех мы говорим, кто заложил основы такой известной русской философии. То есть, говоря о каждом из этих профессоров, мы фиксируем, что понемножку, по крупинке, а кто-то и большими такими вложениями строили здание русской философии, еще раз повторю, столь уважаемой и столь любимой мировыми интеллектуалами. И сегодня у нас пойдет с вами речь о Василии Николаевиче Карпове. Василий Николаевич Карпов родился в 1798 году в селе Хреновое Орловской губернии в семье священника, закончил Воронежскую семинарию и поступил в Киевскую духовную академию. По окончании академии его оставили в стенах учебного заведения для преподавания. Непродолжительное время он преподавал французский язык, а потом его, собственно, перевели на преподавание философии. Недолго он работал в Киевской духовной академии. В 1833 году умерла его жена, и он остался с трехлетним сыном на руках. И в этом же году ректора Киевской духовной академии, епископа Иннокентия Борисова, переводят в Петербург, в Санкт-Петербургскую духовную академию. И епископ Иннокентий приглашает с собой Карпова поехать. И Василий Николаевич соглашается. Таким образом, он перебирается в Санкт-Петербург, где и проведет всю свою оставшуюся жизнь. Сначала должность Василия Николаевича была довольно скромной. Он был всего лишь библиотекарем в Санкт-Петербургской духовной академии. А в 1935 году ему была предложена должность уже, собственно, преподавательская. Он преподает как раз 1835 год, это время, когда Сидонский подает в отставку, освобождается место, и его предлагают занять Карпову. И с тех пор Карпов читает философию, логику, психологию. Здесь мы не можем не отметить такой любопытный момент. У Сидонского его за что попросили из академии? За его вольнодумство, как считала. Начальство академическое поставили на его место молодого еще относительно Карпова, но по сути дела история повторяется, потому что Карпов тоже читает не по немецким учебникам, он читает самостоятельно, читает на русском языке, и когда инспектор приказывает Карпову читать по Винклеру, Карпов читает по Винклеру, но читает критически. То есть он вот тему Винклер раскладывает так, но по этому поводу мы можем сказать то-то, то-то и то-то. И он критикует и этого Винклера, и да, что да. Вот это вот все нехорошо, не так, а вот так правильно. То есть по факту он, с одной стороны, исполняет распоряжение начальства, с другой стороны, сохраняет свою вот эту вот независимость. Опять же, в 1840 году Карпов издает свое введение в философию, по сути дела, по стопам Сидонского двигаясь. И, видимо, не случайно, что в 1844 году Карпова так аккуратно смещают с преподавательской деятельности ради довольно своеобразного преподавателя. Это был некто Фишер, закончивший иезуитский лицей и Венский университет. То есть, ну, скажем так, персона, мягко говоря, не для духовной академии. Но, тем не менее, ему покровительствовал граф Уваров, и вот решили, что таким образом, как бы, несколько неудобного Карпова можно будет сместить с этой должности.
Да.
Карпов остается библиотекарем в академии. И, по сути дела, вот кроме вот этой работы «Введение в философию», кроме других работ, написанных Карповым, опубликованных впоследствии, Василий Николаевич совершает, по сути дела, вот такой научный подвиг. Будучи библиотекарем, он занимается переводом Платона, сочинений Платона с древнегреческого на русский язык. Эта работа занимает у него порядка 30 лет.
Угу.
Делает это он в свое личное время. Более того, свой перевод он издает за собственные средства. Он издает за собственные средства эту книгу. И надо отдать должное, перевод Карпова, он до сих пор считается не утратившим своей актуальности. До сих пор к нему нередко обращаются. Тем более, что Карпов не просто перевел Платона, он снабдил каждый диалог. Напомню, что у Платона у него не трактаты, а у него такие небольшие диалоги, в каждом из которых раскрывается та или иная проблема. И вот тут каждый этот диалог Карпов снабдил основательными комментариями, вступительными какими-то объяснительными моментами. Это одна его заслуга. Вторая его заслуга заключается в том, что в процессе перевода Платона Карпов создает русский философский язык. То есть вот в русском языке философская терминология была не устоявшаяся. Ну, мы вот видим, да, Сидонский начинает читать по-русски, Карпов начинает читать по-русски философию. И вот не было устоявшейся еще терминологии, и Карпов ее создает. Карпов создает все вот эти вот словечки, которыми сейчас пользуются материя, бытие, время, сознание, пространство, сознание, качество, количество, мера и так далее, и так далее, и так далее. Идея, конечно. То есть вот, ну, казалось бы, нам сейчас, ну, а что такого особенного? Но дело в том, что действительно для любой науки вопрос терминологический исключительно важен, потому что ученые должны говорить на одном языке, а не каждый, вот я это считаю идеей, а я это считаю сознанием. И начинаются там между ними сшибки, по сути дела, по поводу того, что они вкладывают разное содержание в одни и те же термины или наоборот, одно и то же именуют разными словами. Вот, собственно говоря, Карпов приводит это в порядок, он дает вот этот инструментарий философии отечественной. Несмотря на сложные отношения с начальством, в 43-м году Карпов удостаивается статского советника, в 59-м действительного статского советника, то есть это вот такие вот чиновничьи статусы за выслугу лет, то есть за труды, как бы в признание заслуг в ходе профессиональной деятельности, был награжден орденами Святой Анны и Святого Владимира. Надо сказать, что многие из профессоров, о которых мы с вами говорили, они тоже имели всевозможные награды эти. Просто здесь уж к слову пришлось. 30-летний труд Карпова по переводу Платона в конечном итоге тоже получил некоторое признание. Я имею в виду современников, я имею в виду, ну, начальственную признательность получил буквально в 1867 году. Четыре вышедших тома переводов Платона были подарены Александру II. И Александр II, несмотря на все свое очень осторожное отношение к философии, скажем так, весьма благосклонно принял этот подарок и, более того, ответно подарил Карпову некоторую денежную сумму. Ну, тогда было принято не обязательно, что подарками, то есть вещественными какими-то, но и денежные суммы. Вот денежная сумма составляла порядка так 800 рублей, вот, скажем так. Ну, в общем-то, достаточно внушительная сумма по тем временам, если ее разово рассматривать. Конечно, если ее поделить на 30 лет, это явно не оплата за труд 30-летний. Что же касается взглядов Карпова по поводу философии? Почему, собственно, он предпринимает этот труд по переводу Платона? Дело в том, мы уже это заметили, да, Карпов очень критически относится к немецкой философии. И более того, я позволю себе сокращенно зацитировать, вот что он говорит по поводу европейской философии вообще. Европейская философия, разделив человека на начало небесное и земное, потом долго мирила его с самим собой. Она не знала, как выпутаться из бесчисленных антиномий, не подозревая, что узел их скрывается в самом существе человеческой природы. И Карпов дальше замечает, что, собственно, выйти из этого затруднения, в котором оказалась европейская философия, можно только путем обращения к христианскому пониманию человека. И дальше Карпов перечисляет те положения христианской антропологии, учения о человеке, которыми, по сути дела, пренебрегла европейская философия, ввиду чего она впала вот в это неразрешимое противоречие и недоумение. Карпов говорит о том, что христианская антропология видит присутствие двух законов в одном и том же человеке. Он говорит о законе благодатном и о законе греха, то есть закон грехопадения. Далее, второй момент. Христианская антропология отличает греховный закон от телесного организма, то есть христианская антропология, фиксирует Карпов, не ставит знака равенства между материальным началом человека, его телесностью и греховностью. Это совсем не одно и то же. Далее, третий момент. Христианская антропология различает плоть и животную жизнь, то есть плоть как вот это начало греховное, и животную жизнь, как, собственно говоря, те побуждения человеческого организма, которые связаны именно с его телесностью, ну, разного рода потребности организма, отправления и все прочее. То есть, опять же, нету знака равенства между грехом и какими-то естественными проявлениями материального тела человеческого. Затем, христианская антропология настаивает на высоком достоинстве человеческого тела, настаивает на тесной связи этого тела с жизнью духа в рамках одного человеческого существа. И более того, христианская антропология убеждена, что человеческое тело ждет славная судьба в будущем, поскольку тело неотделимо от человеческого духа, человеческое существо, оно двусоставное, и поэтому, ну, участь праведника наследует все человеческое существо. То есть если человек жил праведно, то его тело тоже прославится в будущем. Вот эти положения, и дальше он даже дает ссылку на те места Священного Писания, где эти постулаты христианской антропологии проговорены святым апостолом Павлом, он фиксирует и говорит, что без них строить философию, без этих положений, это труд неблагодарный. Мы будем постоянно впадать в какие-то противоречия внутренние. И далее. В рамках критики кантовского подхода, в рамках критики кантианства, Карпов замечает, что кантовская философия, которая, по сути дела, на тот момент являлась как бы вершиной европейской философии, такой рациональной, классической, кантовская философия приводит к тому, что человек утрачивает внутреннюю гармонию и не может сам себя найти в этом гармоничном мире. То есть, по мнению Карпова, мир устроен гармонично, едино, и в этом мире все существует через все и для всего. Вот эта органическая связь разных элементов природы, по мнению Карпова, она тоже исключительно значима. И вот в этой идее, согласно которой все существует через все и для всего, эта идея, по сути дела, предвосхищает одну из ключевых идей русской религиозной философии — идею всеединства. Ну вот если в рамках светской интерпретации, то идея всеединства формулируется следующим образом: нужно жить не для себя и не для других, а со всеми и для всех. Вот это, по сути дела, то же, что говорит Карпов, когда все через все и для всего. Вот это вот единство и взаимосвязь, и ориентация и на себя, и вовне. Угу. Вот это вот единство мира, о котором говорил и Голубинский, кстати говоря, и Григорий Сковорода тот же, и Гавриил Воскресенский. То есть вот эта вот линия восприятия мира как единого целого, единого творения Божьего, и восприятие человека как, с одной стороны, очень важной части этого мира, включенной органично, и в то же время своего рода связующего звено между Богом и этим миром. Вот эти вот мысли, они характерны для Карпова. Далее, возвращаясь к вопросу, зачем же все-таки Карпов начинает переводить Платона? То есть мы уже поняли, что немецкая философия Карпова не удовлетворяет. Не нравится она ему в силу своей вот такой вот однобокости, вот этой вот разорванности. Человека разорвали на небесное и земное, и дальше с ним не знают, что делать. Что же далее? Карпов видит в Платоне введение в святоотеческое умозрение. И надо отдать ему должное, в этом он, безусловно, справедлив, потому что если мы, ну, уже с позиции современной, вот исторической, церковно-исторической науки, то мы можем увидеть, что, по крайней мере, святые отцы 4, 5, 6, 7 века и далее, они образовывались, они получали образование на платонических текстах, то есть на текстах Платона, потому что на тот момент это был, скажем так, корпус классической учености. Классическая учёность это подразумевала, классическое образование обязательно это в себя включало. И таким образом, вот у Карпова, у него такая мысль, что на самом деле русское общество, современное ему, с философией еще очень мало знакомо. Оно еще не понимает, зачем эта философия нужна и что с ней делать. И для того, чтобы состоялась русская философия, вот как самостоятельное явление, то, о чем говорил Гавриил Воскресенский, Карпов считает, что для этого необходимо сначала научиться. То есть философию сначала нужно как бы выучить. То есть выучить, что до нас было сказано, а потом уже куда-то самостоятельно двигаться. И поскольку немецкая-то она неудовлетворительная, то есть нужно возвращаться к истокам. Прежде всего нужно знакомиться с греками. Прежде всего нужно знакомиться с греками, и под греками Карпов понимает, во-первых, античных мыслителей Платона и Аристотеля, прежде всего Платона, и патристическую традицию. То есть греки для него — это Платон с Аристотелем и святые отцы. Святые отцы, ну, можем сказать так, восточные святые отцы.
Восточной церкви.
Да, святые отцы Восточной церкви. Именно к этому наследию необходимо обратиться прежде всего для того, чтобы усвоить вот эту вот культуру философского мышления, усвоить христианскую антропологию и христианское учение о мире, и дальше уже тогда можно будет философствовать, и дальше уже тогда может состояться, собственно, русская философия, которая, пожалуй, сделать сможет то, чего не смогли вот немецкие авторы ввиду того, что забыли про христианскую антропологию.
Да, личность интересная, конечно. Недаром, так сказать, у нас одна из первых лекций была «Философия русской, замолвите слово». Я думаю, что он из тех, кто действительно вот такое слово крепко сказал, замолвил.
Да, он, философию. По сути дела, да. Вот один из тех, кто очень прочный фундамент заложил. Он указал те основания, на которых впоследствии действительно развивается философия русская. И, ну вот, понятно, что русская религиозная и светская философия, она несколько все-таки уходит от святоотеческой традиции. Но, тем не менее, мы все равно можем фиксировать целый ряд идей, которые кардинальным образом русскую религиозную и светскую философию отличают от религиозной философии европейской. И это заслуга как раз академистов, которые эти идеи вложили. Эти идеи сделали, скажем так, родными и органичными для русских мыслителей.
И один из них – это Карпов.
И один из них – это Василий Николаевич Карпов, который настаивал на том, что необходим синтез знания и бытия. Знание и бытие необходимо рассматривать в единстве, их нельзя разрывать. Их нельзя выводить одно из другого. И опять же, мы вот к этой идее, то есть он опять же выходит на идею необходимости преодоления вот этих крайностей и однобокостей, свойственных для европейской философии. Вот. То есть необходим вот этот вот синтез объединения знания и бытия. Ввиду этого Карпов очень большое значение придавал психологии. Психологии как той науки, причем вот психологию он уже мыслил как самостоятельную науку. Она еще только-только в Европе, она еще только-только становится, как бы отделяется в самостоятельную дисциплину. Карпов уже ясно проговаривает необходимость строить психологию как науку, но, опять же, для него принципиально значимо, что психология не может быть, скажем так, позитивной наукой. Что значит позитивной? То есть опираться на такие же математические методы, как биология, как физика, потому что психология имеет дело совсем другим материалом. И психология, как наука, должна опираться на откровенное учение о человеческой природе. То есть вот эти вот все постулаты о том, что человеческая природа находится одновременно под властью двух законов, закон греха и закон благодатный, и человеку дана свобода и все прочее, вот эти вот все моменты, они должны лечь в основание психологии. Но на самом деле действительно современная психология, ну и вообще вся психология на протяжении вот ее развития в Европе, она совершенно этот момент не принимает во внимание как мысль, ну, какую-то исключительно религиозную, не имеющую отношения к науке, а у Карпова совсем наоборот. Он говорит, что психологию как науку невозможно построить без понимания вот такой особенности человеческой природы.
Марина Анатольевна, вот мы одну из передач мы назвали «Философ с говорящей фамилией». А как можно назвать вот эту передачу о Карпове Василия Николаевича? Вы думали? Настоящий профессор?
О Василии Николаевиче, пожалуй, можно сказать, что это настоящий профессор с небольшой оговоркой. Вот это звание настоящего профессора ему дали студенты. Точнее так можно сказать, что оценка фигуры Карпова студентами может быть, вот если коротко сформулировано так, да, вот это настоящий профессор. Ну, чтобы вы понимали, о чем идет речь, я себе позволю зачитать воспоминания, приведенные Александром Веденским, это тоже один из поздних профессоров Академии. Студенты духовных академий, пишет он, они считали, что если у профессора все понятно на лекциях, голову ломать не над чем, но это какой-то вот не совсем по-настоящему профессор. То ли дело Карпов, говорили они, у него и в классе не все поймешь, а потом еще думаешь-думаешь, и все равно часто все не поймешь. Вот это профессор, говорили они.
Ну, тут юмор еще вложен, конечно.
Конечно, здесь с некоторым юмором, но, как говорится, во всякой шутке только доля шутки, есть и определенная доля правды. Действительно, уровень Карпова был для студентов временами недосягаем, и он, видимо, вот в отличие от Сидонского, допустим, он не давал себе труда, скажем так, снизойти до уровня аудитории, он излагал. У него, о нем пишут, что очень часто лекции были импровизациями. А когда у Карпова, да, а когда импровизация, то, конечно, он, ну, видимо, мало делал поправку на то, кто перед ним сидит. То есть вот она, эврика пришла.
Мысль полетела,
и он излагает ее. Безусловно, да. То есть Карпов — это человек, который познакомил русского читателя с Платоном. Это человек, который создал русский философский словарь, по сути дела, я имею в виду терминологию философскую для русского языка создал. И это человек, который удивительно ясно и четко проговорил роль антропологии, то есть учения о человеке в общефилософском учении. Фактически, начиная с взглядов Карпова, мы можем говорить, что духовно-академическая философия, она приобретает вот этот вот антропологический характер, вот эту особую пристальность
человеку.
К проблеме человека.
Угу.
И понимает, что проблема человека, она центральная, в том числе и в системе построения самой философии.
Ну да,
вот примерно, конечно, так мы можем охарактеризовать настоящего профессора Карпова.
Будем заканчивать, да? Ну что ж, я благодарю вас, Марьяна Анатольевна Ершова, кандидат философских наук, была с рассказом о настоящем профессоре, настоящем философе Василии Николаевиче Карпове в нашей передаче «Академисты. Неизвестные страницы русской культуры». Это так называется у нас цикл об этих людях, о замечательных русских людях, которых мы мало знаем. Так ведь? А может, даже и не знаем.
Кого-то и не знаем, да, да. Кого-то мало знаем.
Ну вот немножко, так сказать, вот и проясняется, кто они такие. Спасибо вам большое.
Спасибо, что пригласили.
До свидания, до новых встреч.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.